В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Здравствуйте и рады слышать вас после вашего отпуска, вновь вернувшегося к нам в эфир нашего медгородка.
Здравствуйте, глубоко уважаемая Полина Борисовна, глубоко уважаемые слушатели. Рад всех приветствовать. Добрый день.
Игорь Борисович, в общем, за время, то, которое вы были в отпуске, вы нашли повторы передачи, ситуация с коронавирусом, я думаю, все-таки с нее есть смысл несколько слов опять же начать, успела сначала улучшиться, а теперь вновь и ухудшиться. Та самая вторая волна, которой нас пугали, таки к нами нагрянула. Вот давайте несколько слов, если можно, сейчас о том, что происходит в нашей области в плане инфекции вот этой COVID-19.
Да, действительно, Полина Борисовна, мы с вами как-то ожидали, как-то предполагали, эпидемиологи, и мы это в наших передачах каждый раз повторяли. К сожалению, естественное течение коронавирусной инфекции предполагает наличие второй волны, причем достаточно типично, что эта вторая волна, она даже значительно выше, чем первая по заболеваемости, и мы в настоящее время, да, действительно, как и вся Российская Федерация, в первую очередь Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, мы находимся вслед за этими регионами. В общем, демонстрируем рост заболеваемости в рамках второй волны. У нас стабильно последние несколько дней больше 200 человек, но заболевших, конечно же, больше, потому что статистика подтверждения, она немножко опаздывает. Вчера была информация в средствах массовой информации о больших очередях в кабинеты неотложной терапии и доврачебной помощи в поликлиниках. Поэтому, безусловно, ситуация становится более напряженной, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, опыт первой волны дал уже свои определенные выводы, показания, более четкие проценты, кто может заболеть, как заболеть. Но на сегодняшний день статистика смертности порядка 2% от заболевших. Поэтому здесь, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным. Это достаточно высокий процент, скажем, у гриппа. Я повторюсь, смертность, она где-то составляет там десятые доли процента, да, в десятки раз меньше. У коронавируса она значительно выше. Но, с другой стороны, не должно быть и паники, должно быть трезвое, взвешенное отношение к многим сферам нашей жизни, потому что состояние паники, состояние эмоционального истощения, во-первых, у человека решения, как правило, принимаются неадекватные, и профессиональные, и семейные, и житовые, и жизненные, и другие, как таковые, поэтому не стоит паниковать. Во-вторых, паника, конечно же, это тяжелый стресс для организма, когда человек переживает, у него, в общем, естественным образом иммунитет снижается, поэтому здесь нужно, безусловно, взять золотую середину в рамках ответственности, понимания тех основных мер, которые мы с вами многократно разбирали для профилактики, для того, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. То есть это носить маски обязательно. Вот. Второе, это по возможности носить перчатки. В-третьих, обрабатывать руки антисептиком. Вот. Ну и соблюдать социальную дистанцию максимально, насколько это возможно. В общении, в жизни, напомню, что считается оптимальной социальной дистанцией минимум 1.5 метра, хотя было бы идеально, конечно, 1.2 метра, с точки зрения тех данных, которые опубликованы. Вот такова информация по Борисовне на сегодняшний день.
Сейчас среди врачей и довольно популярно такое мнение, что чтобы перестала вот эта инфекция среди нас циркулировать, нужно выработать коллективный иммунитет. Для этого нужно, чтобы переболело, там, по-разному говоря, 30-40% населения, что нужно отменить все карантины для детей, студентов, в общем, людей до 50 лет. Это те люди, которые, ну, там крайне низка все-таки смертность в этой категории населения. Вот они переболеют, а пожилое население сохранит свое здоровье уже посредством коллективного иммунитета. Вот ваше мнение на этот счет?
Спасибо, Полина Борисовна, за вопрос. Действительно, такой очень острый, актуальный вопрос. Но мы здесь можем ориентироваться, во-первых, уже на примерах разных стран, которые, в общем, эту политику коллективного иммунитета выработали, по сути своей, не выработали, а приняли. С точки зрения вот тех ситуаций, которые, ну, на государственном медицинском уровне были предложены. Вот. Но, насколько я знаю, разочарований там значительно больше, чем таких победных отчетов о том, что действительно вот этот коллективный иммунитет, эта ситуация спасения. Мое личное мнение, абсолютно субъективное на самом деле, потому что здесь, безусловно, могут быть и выступления экономистов, выступления организаторов здравоохранения, людей, которые на эту ситуацию посмотрят под другим углом. Но моя ситуация, предположение выработки коллективного иммунитета, она, скажем так, стоит значительно дальше в рамках человеколюбия, чем ситуация все-таки карантинных ограничительных мер как таковых. Потому что, ну, не знаю, как врач я не могу согласиться с тем, что ну, давайте эту инфекцию все переболеем, давайте пусть люди умрут, да, значит, это самое, те, у кого есть какие-то осложнения, и вроде бы как вот все остальное будет нормально. Я не могу это принять как-то, у меня это в голове не укладывается, как человек, который занимается врачеванием, человек, который занимается образованием студентов. Может быть, оно... В общем, я считаю, что выработка коллективного иммунитета это слишком жесткое, может быть, экономически обусловленное, но не человеколюбивое.
Ну, то есть, естественный отбор тут ни к чему.
Ну, да, очень сложный вопрос. Естественный отбор в ситуации, когда человек не знал, допустим, да, вот о возможности контроля, это одно. Ну, представим себе вынужденную ситуацию, когда там природе борются за ресурсы, да, и тот, кто успел покушать, тот выжил, тот, кто не успел покушать, тот не выжил на самом деле. Но в ситуации, когда мы знаем вот данной ситуации, совершенно четко предполагаем и имеем результаты по введению тех или иных ограничительных мер, и с точки зрения личной ответственности, безусловно, ну, это любого человека может спросить, а вы согласны, да, что вот у вас там в семье ваших близких человек 20, да, вот дети все переболеют, там взрослые там в части переболеют, а пожилое поколение, оно заболеет и будет иметь неблагоприятные для жизни прогнозы осложнения. Думаю, ни один человек на это не может погуститься на самом деле. Вот. Поэтому это очень такой сложный вопрос. Я считаю, что медицинские меры, меры, направленные на борьбу, мобилизацию всех ресурсов, они, конечно, в первую очередь должны здесь быть, чем выработка коллективного иммунитета как такового. В молодом поколении, возможно, да, но в пожилом поколении это, безусловно, не метод на самом деле борьбы.
Спасибо, Игорь Борисович. Я думаю, мы сейчас перейдем к вопросам от наших слушателей. Их поступило определенное количество за это время. И первый вопрос. Раиса Михайловна, 83 года, спрашивает. Поставили диагноз инфаркт. Была загрудинная боль, особенно при наклоне. Обнаружилась скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Врачи выписали антикоагулянты, не поинтересовавшись анамнезом. В итоге низкая свертываемость крови, кровотечение. И сейчас какое-то, сама она у себя обнаруживает уплотнение в области пупка, как камни. Вот что это такое? Может ли это связано быть с этой грыжей пищеводного отверстия? Ну и, наверное, вообще нужно немножко пояснить, что за диагноз такой.
Да, спасибо. Действительно очень интересный и такой кричащий актуальный вопрос. Я в этом вопросе чувствую боль. Боль связана еще и с тем, что на самом деле меня ведут чисто человеческую боль, связано с тем, что, к сожалению, в период коронавирусной инфекции, в общем, мобилизация медицинских ресурсов, она идет на борьбу с вирусом, а заниматься хроническими неотложными состояниями как-то не получается, в общем, в идеальном режиме не хватает на все рук и времени. Ну, для начала, вот некоторые нюансы, которые я хотел бы пояснить или прокомментировать с точки зрения вот этой ситуации. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – это грыжа, по сути своей, это часть желудка, которая выходит через кольцо диафрагмы. Так она называется – скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это фактически пролоббирование, то есть выпадение части желудка через кольцо диафрагмы в грудную полость как таковую. фактически в норме вот это кольцо диафрагмы, оно располагается на уровне перехода пищевода в желудок. А когда желудок несколько выпирает из брюшной полости в грудную полость, собственно, это и называется грыжа. Грыжа может быть скользящей, то есть приходящей. Она вот образовывается и сама, в общем, справляется. Может быть фиксированная грыжа, то есть она уже образовалась, и она обратно не регрессирует как таковая. Вот. Со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, к сожалению, очень много спекуляций вокруг вот этой проблемы. Ну, первое, то, что, с одной стороны, ее недооценивают, вот, а с другой стороны, к сожалению, как это часто в жизни бывает, наоборот, переоценивают. Какова правда вот в этой ситуации? Ну, дело в том, что скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречается больше, чем у половины людей старше 40 лет. Поэтому, когда ее находят, и все болячки автоматически связывают с ней, это чаще всего неправда. Потому что в подавляющем большинстве случаев она ответственна лишь за развитие так называемого воспаления пищевода, проявляющегося изжогой. То есть, когда у человека есть изжога, чувство жжения за грудиной, то да, эта грыжа, она объясняет именно отчасти механизм образования этой изжоги, так как грыжа образуется в месте, где четко должны срабатывать механизмы, препятствующие забросу кислоты из желудка в пищевод, и эти механизмы становятся неэффективными, кислота забрасывается, воспаляется пищевод, образуется изжога. Все. Редко грыжа пищеводного отверстия диафрагмы отвечает за боль в области вот мочевидного отростка. Но это, как правило, или большая грыжа, или фиксированная. Просто лишь грыжа первой, второй степени, скользящая, боли не вызывает практически никогда. Поэтому здесь нужно очень четко, конечно, понимать, что может быть ситуация путаница. Второй момент. Указано в этом вопросе боли за грудиной при наклоне. Дело в том, что здесь явное противоречие с клиническими симптомами. Дело в том, что боли в сердце, говорящие о поражении коронарных артерий, так называемая стенокардия, это боли, которые имеют четкую характеристику. Боль, действительно локализующаяся за грудиной, возникающая при физической нагрузке или после сильного эмоционального напряжения, боль, которая проходит в покое, и боль, которая купируется нитроглицерином. Если этих характеристик нет, то говорить о стенокардии нельзя. Инфаркт же миокарда обязательно должен быть подтвержден электрокардиограммой. То есть, если не делали электрокардиограмму и там не выявили признаков инфаркта миокарда, то диагноз установлен, к сожалению, необоснован. Второй момент. Помимо электрокардиограммы, для подтверждения инфаркта делается, обязательно делается анализ крови на так называемые тропонины. Это белки, которые выходят в кровь при разрушении клеток мускулатуры сердца. Вот. Опять же, это факт подтверждения. Если диагноз поставили просто так, на уровне клинических симптомов, вероятность ошибки очень большая. Очень большая. Нельзя так ставить диагноз. Следующий момент – это антикоагулянты. Если диагноз инфаркта поставлен по кардиограмме и тропонинам, да, действительно, антикоагулянты назначают. Если не подтвержден, то антикоагулянты назначать нельзя. Но даже после назначения антикоагулянтов – это препараты, извиняюсь, что не пояснил, которые препятствуют свертыванию крови. Они есть различные. Есть препараты, которые препятствуют слипанию тромбоцитов, так называемые низкодозированные аспирины. Есть препараты, которые блокируют образование тромба уже на тромбоцитах, так называемые непрямые антикоагулянты, варфарин и другие. Но в любом случае все эти препараты при назначении должны мониторироваться. При назначении, скажем, низкодозированного аспирина наблюдается человек в рамках образования синяков, других каких-то кровотечений, да, в рамках непрямых антикоагулянтов, фосфорина, другого препарата, человек обязательно сдает тесты крови на свертываемость крови. И если свертываемость крови резко снижается, или дозу уменьшает, или вообще прекращает прием этого препарата. Потому что кровотечения, они сами по себе могут вызвать жизненные осложнения, как таковое. Если пациентка видит кровотечение, да, симптомы, но у нее нет возможности обратиться к врачу, значит, нет возможности сдать анализы, то это фактор, который требует до осмотра врача антикоагулянты, дозу снизить или отменить. В любом случае, врач должен быстро среагировать и эти вещи, в общем, отконтролировать на самом деле и отменить. Идеально, конечно, это делает медицинский работник, а не самостоятельно. Второй момент. Третий момент. Уплотнение в районе пупка. На самом деле, в районе пупка уплотнение нередко связано с изменением в лимфоузлах. То есть здесь могут быть различные воспалительные и другие органические состояния в области живота. И вот увеличение живота как таковое, это также может быть симптом накопления жидкости или других воспалительных процессов в области живота. Ни руками, ни другими какими-то изменениями, извиняюсь, другими какими-то манипуляциями, кроме как ультразвукового исследования и кроме как компьютерной томографии, эти изменения не выявить. Поэтому я категорически, конечно, предполагаю, вот эти симптомы, которые обнаружила у себя вот радиослушательница наша, обязательно их оценить в рамках УЗИ. Поэтому это обязательно нужно, значит, пройти ультразвуковое исследование, настоять на этом, значит, должны дать обязательно направление. Врач или фельдшер, без этого, в общем, невозможно на самом деле уточнить состояние и подобрать терапию. Вот такие некоторые комментарии, которые бы я хотел дать, но, опять же, извиняюсь за то, что эти комментарии, они вот дистанционные. Конечно же, окончательное решение принимает врач. Я могу только дать те или иные общие рекомендации по данной ситуации. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос, он у нас анонимный. Вопрос: трава от паралича, переступень белый, польза или вред? Вообще, ну, мне как-то сложно представить траву от паралича и в целом траву от любой болезни. Но вот если вам понятен вопрос, может быть, прокомментировать его?
Да, вопрос, в принципе, понятен. Я, правда, в общем, безусловно считаю, что здесь было бы идеально, значит, ответить на этот вопрос фитотерапевта, да, потому что все-таки здесь речь идет о фитотерапии, но попытаюсь с точки зрения тех вот небольших знаний, которые есть в рамках этой ситуации. Но прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы для наших дорогих радиослушателей сделать коротенькое вступление и напомнить, что вообще с точки зрения современной медицины, с точки зрения современной организации медицины, существуют определенные выделенные направления в области медицинской помощи. Это фитотерапия, это специалисты, которые имеют соответствующий сертификат по применению трав при лечении заболеваний. Но есть еще очень интересный термин в нашей современной медицине, который до конца не оформлен, юридически вокруг него есть толкование. Это так называемое травничество. То есть это метод лечения, народный метод лечения травами. Дело в том, что фитотерапия, она практически как фармакология занимается травами в строго приготовленных условиях, в строго приготовленных дозах, в строго приготовленных требованиях как таковых. А травничество – это вот ситуация, когда человек сам собрал травку, вычитал какой-то рецепт, значит, есть какие-то полупрофессиональные травники, я извиняюсь, то есть люди, которые занимаются травничеством, травки раздают и предлагают все эти вещи. Это вот вещи с юридической и организационной точки зрения разные. Сравнивать травника и фитотерапевта нельзя, потому что это как сравнивать телегу с автомобилем. Вот. Поэтому здесь разные требования, разные подходы. При фитотерапии более классические медицинские подходы используются в рамках строгого соблюдения, еще раз повторюсь, дозы, рецептуры, трав, других вещей. При травничестве они более такие обтекаемые, общие и, к сожалению, имеют больше всего вариаций на самом деле с ошибками и с другими составляющими в рамках медицинской помощи. Вот, это первое. Второе, о том, о чем спрашивают наш уважаемый радиослушатель, это более известный, если я не ошибаюсь, то у меня фитотерапевты и травники, речь идет об адамовом корне. На самом деле препарате, который с точки зрения фитотерапии черным по белому записан как токсический препарат. То есть препарат, в составе которого содержатся яды. Поэтому использовать его без, скажем так, соответствующей рецептуры, соответствующего наблюдения и очень строгих, очень длинных подборов дозы ни в коем случае нельзя. Самостоятельно это опасно. То есть можно на самом деле отравиться. Причем с точки зрения токсикологии адамов корень как раз и воздействует на центральную нервную систему. Все токсические осложнения, которые формируются, они формируются как раз в рамках вот токсического повреждения нервной системы. Если человек говорит, что при параличе это надо применить, честно говоря, очень страшно, потому что здесь, наоборот, совершенно четко стратегия, это еще хуже сделать ситуацию в рамках вот этой медицинской ситуации. Это, значит, второй момент. Но вместе с тем, адамов корень в соответствующих дозах, при соответствующем приготовлении фитотерапевты используют при ряде, скажем, суставных заболеваний, используя такой обезболивающий эффект, да, используют в качестве препарата вот, противовоспалительного как такового, но не более того. При, я не помню, к сожалению, не знаю, чтобы использовали препарат при вот поражение центральной нервной системы. И еще в этом вопросе кроется, конечно же, медицинская проблема – паралич. Ну, паралич с точки зрения медицинской – это парез или плегия, то есть полное нарушение двигательной активности или частичное нарушение двигательной активности. Это заболевание, если говорить с точки зрения неврологии, нервной системы, которая формируется по определенным совершенно четко известным медицинским законом. Это могут быть сосудистые состояния, состояния после инсульта. Да? Вот. Это могут быть заболевания, связанные с травмой, после травмы. Это могут быть состояния осложнения после инфекции, после инфекционных состояний, после, скажем, тех же самых вирусных состояний, заболеваний. Ну и ряд других, может быть, еще аутоиммунных, наследственных причин. С точки зрения современной медицины, лечение парезов и параличей имеет несколько компонентов. Первый компонент – это так называемый компонент знания, в связи с чем он связан. То есть, если это сосудистое состояние в исходе инсульта, то лечится фактически заболевание, которое приводит к инсульту. Это атеросклероз сосудов головного мозга. Контроль давления, обязательно прием препаратов для нормализации давления. Прием препаратов, которые бы снижали холестерин, так называемые статины, для того, чтобы холестериновые бляшки не образовывались дальше. И так называемые антикоагулянты, антиагреганты, если есть на то медицинские показания для предотвращения образования тромбов, особенно у людей, имеющих склонность к образованию тромбов по медицинским показаниям. Сам по себе вот эти неврологические расстройства лечатся исключительно с точки зрения мер реабилитации. То есть это массаж, лечебная физкультура, физиотерапия. То есть восстановление возможно только посредством вот этих вот физических процедур как таковых. Есть ряд медикаментозных мер, так называемые нейротропные препараты. Но, честно говоря, в отношении ноотропов и нейротропных препаратов медицинский мир до конца не определился, потому что эффективность у них очень небольшая и так выборочная. Кому-то помогает, а многим, к сожалению, не помогает. Поэтому наше старое убеждение о том, что обязательно нужно принимать там ноотропные препараты, препараты, способствующие восстановлению нервной системы, они больше имеют такие факторы ожидания, чем факторы пользы. Поэтому здесь, безусловно, нужно быть деликатным. Но меня в этом вопросе больше всего, конечно, волнует принцип «не навреди», потому что здесь, к сожалению, вот прослеживается в этом вопросе тенденция как раз вот сделать хуже. вот насколько я смог это объяснить, исходя из этого вопроса. Спасибо.
Следующий вопрос от Татьяны Федоровны. Можно ли проходить физиотерапию после онкологического заболевания?
Да, безусловно, очень интересный вопрос. Спасибо. Я бы его разделил на общие такие подходы и частные подходы. Дело в том, что физиотерапия, как мы с вами хорошо знаем, это раздел медицины, который использует физические методы в своих методиках как таковых. Это электролечение, это светолечение, это магнитолечение, это лазеротерапия, да, и огромный вид других подразделений как таковых, физиотерапии как таковой. Дело в том, что, безусловно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какой вид физиолечения, да, какова фаза онкологического заболевания, что за онкологическое заболевание. Но если говорить с точки зрения юридической, то у физиотерапевтических методов одним из противопоказаний звучит онкологические заболевания. То есть, в общем, физиотерапевты категорически против методик, за редким исключением, в рамках лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Но существует масса исключений, которые на самом деле могут, безусловно, в общем, вопрос развернуть практически на 180 градусов. Если у человека, скажем, какое-то онкологическое заболевание, и ему удалили опухоль, и прошло уже 5 лет, то есть он фактически снялся с учета, и у него воспалился сустав, ему предлагают метод физиолечения на сустав. Нет никаких противопоказаний абсолютно. То есть человек может физиолечение принимать. Если у человека было заболевание онкологическое, у него эффективно достигнута ремиссия, допустим, да, ему предлагается санаторно-курортное лечение, в рамках этого санаторно-курортного лечения при всех соблюдении медицинских техник предлагает методы лечения на позвоночник, там, циркулярный душ, допустим, да, душ Шарко или какие-то другие методы лечения. Да нет никаких абсолютно противопоказаний, на самом деле. Но если у человека было, скажем, онкологическое заболевание органов брюшной полости, да, там, в области живота, допустим, прооперировали его какой-то орган, значит, прошло буквально года два, он еще наблюдается, и ему вдруг предлагают там по поводу боли в желудке, да, по поводу там каких-то других хронических заболеваний в желудочно-кишечном тракте, сделать физиотерапевтические процедуры на живот. Здесь, конечно, нельзя, потому что любая физиопроцедура, она обладает стимулирующим действием, улучшающим, значит, ток крови, стимулирующим рост тканей, и, безусловно, лучше от этого воздержаться. Поэтому для точного ответа на этот вопрос нужно, конечно, знать локализацию опухоли и какой вид физиолечения, сколько прошло времени, насколько прошли, так сказать, вот, успешные этапы лечения. Но, в общем, повторюсь, физиолечение считается противопоказанным при онкологических заболеваниях, поэтому здесь нужно соблюдать осторожность.
Спасибо вам. Следующий вопрос от Виталия Александровича. Он спрашивает, во время сна повышается давление, перед сном 130, после сна 170. Начинаю ходить, давление вновь понижается до 130. Что с этим делать? Ну и, наверное, с чем это связано?
Спасибо большое за вопрос. Уважаемые радиослушатели, давайте вспомним, что любое повышение давления – это тревожный симптом. Не угрожающий, скажем так, чтобы не пугать никого, но тревожный. Угрожающим он становится, когда давление стабильное и выше 140 на 90. Вот. Значит, вообще нормальное давление – это 120 на 80. Нормальное повышенное – это до 139 на 89. Но это уже не, как бы, не идеально, а гипертоническая болезнь начинается с 40 на 90 и выше. Я бы как врач, безусловно, встретившись с такой ситуацией, совершенно четко сказал бы предварительно, да, услышав о таких цифрах, о том, что речь идет о гипертонической болезни. То есть она фактически есть. Потому что цифры давления повышаются значительно, да, Вот. И давление в норме не является оптимальным. То есть 130 – это все-таки не идеальное артериальное давление по всем канонам. Это первое. Второе. Я бы, конечно, предложил обязательно, если человек не обследовался, дать минимум. Минимум обследований, которые бы включали общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму обязательно, ну, флюорографию, если в течение года не было, и биохимические исследования, которые включали бы обязательно в себя сахар, холестерин, триглицериды, то есть посмотрел бы липидный профиль. А для чего? Для того, чтобы на самом деле, во-первых, определить уже стадию заболевания. Дело в том, что гипертоническая болезнь имеет три стадии. Первая стадия – это повышение давления, просто повышение давления. Вторая стадия – это поражение органов мишеней. То есть, когда у человека формируется уже утолщение левого желудочка сердца из-за того, что сердцу приходится работать при повышенных нагрузках. Ведь высокое давление – это повышенные нагрузки. Сердцу приходится прокачивать кровь через сосуды, в которых давление высокое. Это нагрузка на насос, на сердце. Как один из признаков, допустим, да? Вот. Третья стадия – это уже осложнение. Инфаркт, инсульт и ряд других состояний как таковых. Поэтому нужно сделать кардиограмму, как минимум, для того, чтобы посмотреть, нет ли гипертрофии левого желудочка для определения второй стадии гипертонической болезни. Вот. Почему такое возникает? Это на самом деле нередкая ситуация, достаточно типичная ситуация. У многих на начальных или в последующих стадиях людей гипертоническая болезнь и проявляется как раз скачками артериального давления в первую половину дня. Хотя есть люди, у которых подъем давления может быть в течение дня, может быть несколько подъемов, у кого-то ближе к вечеру. Поэтому на самом деле одно из самых первых заданий, которое дает врач для пациента, это завести дневник артериального давления и записывать туда артериальное давление, которое человек меряет как минимум утром, в обед и вечером, но идеально каждые 3 часа, было бы более точно, на самом деле, понятно. Почему артериальное давление утром повышается? Дело в том, что человеческий организм регулируется гормонами. И гормоны, которые вырабатываются утром при пробуждении человека, они сами по себе могут в норме немножечко повышать артериальное давление, человек просыпается, у него организм начинает просыпаться, готовится к работе физической, умственной, выбрасываются гормоны, гормоны готовят тело, органы, для работы, для жизнедеятельности как таковой. Но когда механизмы регуляции, это механизмы, которые стабилизируют артериальное давление, сорваны, эти механизмы как раз при гипертонической болезни и страдают. У человека в ответ на утренний выброс гормонов давление зашкаливает. Это, высокое давление, с ним смиряться ни в коем случае нельзя, с ним нужно бороться. Однозначно. Вот. Из общих мер, которые нужно принять к вниманию, первое, это обратить внимание, сколько соли вы кушаете. Соль нужно серьезнейшим образом ограничивать. То есть жить по принципу соль со стола, не солить. То есть то, что попало при приготовлении пищи, то да. Но солить дополнительно пищу нельзя, потому что соль очень сильно способствует задержке жидкости и повышению артериального давления. Второе, если у вас избыточная масса тела или у вас объемный живот, даже при том, что вы худощавы, нужно серьезнейшим образом сесть на диету. То есть снизить вес и заняться тем, чтобы нормализовать объем живота. Но нормализовать его не упражнениями, как некоторые люди начинают там в 50 лет пресс качать для того, чтобы живот уменьшился. Это все недоразумение. Пресс не качает при большом животе. Нужно просто серьезным образом пересмотреть питание, потому что никаким прессом живот не восстановить. Восстановить его можно только через питание. Нагрузка важна, но она должна быть очень умеренной и динамичной. То есть это ходьба лучше всего, длительная, самый правильный принцип для начальных аспектов физической активности. Но и обязательно, если у человека уже есть вторая стадия гипертонической болезни, и такие повышения давления, в частности, больше порядка 170 миллиметров ртутного столба, нужно начать принимать медикаментозную терапию. Есть много групп препаратов замечательных, безопасных, которые снижают артериального давления. Сосудорасширяющие, да? Препараты, регулирующие частоту сердечных сокращений. Да? Препараты, которые являются такими мягкими мочегонными в зависимости от степени и тех изменений, которые врач обнаружит при данном состоянии. Поэтому я порекомендовал бы пересмотреть образ жизни, понять, что это уже заболевание, ну и, безусловно, в общем, начать лечение рука об руку, собственно, с врачом, который назначит терапию как важный этап. Спасибо.
Так, еще один вопрос у нас от радиослушательницы. Она спрашивает, один из теледокторов говорит о том, что в возрасте не нужно понижать уровень глюкозы меньше 7, иначе недостаток сахара может привести к деменции. Так ли это и нужно ли пожилым людям вот эту границу 5,4 нормы сахара стараться максимально выдерживать?
Ну, да, достаточно часто сейчас модно, да, я сам отчасти, видимо, тоже доктор в средствах массовой информации стал, но все достаточно часто ссылаются на некоторые комментарии, некоторые высказывания, вырванные из контекста. Трудно, конечно, на самом деле предположить, что имел в виду доктор, но с точки зрения общей медицинской совершенно четко могу сказать, что идеальный сахар должен быть идеальным. Извините меня за такой такое-то лозунговое выражение. В норме сахар 3,3-5,5 ммоль на литр. И в идеале он должен быть таким. Ни ниже, ни выше. Сахар, безусловно, может повышаться после еды, но тащиковый сахар должен быть 5,5 и меньше. Любой высокий сахар – это всегда, на самом деле, диабет. Ну, если это не нарушенная толерантность глюкозы, так называемый преддиабет, да, но будем считать крайнюю форму, это диабет. Диабет – это заболевание одно из самых коварных. У человека ничего не болит, все рассказы врача он воспринимает как фантазии, значит, а осложнения, которые формируются, они формируются, к сожалению, медленно, может быть, к счастью, медленно, но, к сожалению, они незамеченными очень долго остаются и транслируются в виде снижения иммунитета, в виде сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и других осложнений, которые могут влиять на прогноз жизни человека. Поэтому сахар должен быть идеальным, 5,5 и меньше. И никаких допущений, что сахар должен быть больше, это не может быть на самом деле.
Ну, а все-таки на деменцию вот потребление глюкозы может повлиять каким-то образом на старческое заболевание, слабоумие?
Невероятно, нет, не может на самом деле, абсолютно никак. Я очень часто привожу такую историческую ссылку по поводу того, насколько много мы кушаем сахара. Многие уже слышали, многим уже это, да, в общем, становится понятным, но это историческая правда. 100 лет назад человек кушал 2 килограмма сахара в год. 2 килограмма сахара в год. Всего лишь в год. Можете себе представить, это было сколько там? 175-180 грамм в месяц сахара чистого, кристаллического. Все углеводы, которые человек получал, получал из фруктов, овощей в основном. И это защищало организм, потому что углеводы, полученные из фруктов, овощей, они самые здоровые, они полезны. А вот тот сахар, который мы получаем кристаллически, добавляя в чай, и его до нас уже добавили в печенье, везде-везде, во все продукты, это на самом деле очень легко усваиваемый на самом деле продукт. Для человека истощенного он крайне полезен, но, поверьте мне, современный человек к истощенному не относится, потому что он, среднестатистический человек, кушает 36 килограммов сахара в год. То есть человек увеличил на самом деле сколько это посчитать там, 16 раз употребление сахара. И когда мы говорим о том, что вот мы там мало сахара кушаем, у человека поэтому деменция, честно говоря, это вызывает, к сожалению, огорчение и разочарование, непонимание тех изменений, которые произошли в нашем питании, причем изменения произошли катастрофические и крайне нездоровые, по сути своей. Деменция с уровнем сахара связана обратно пропорционально. Если у человека высокий сахар, то есть преддиабет или диабет, у него резко увеличивается и темп, и вероятность развития атеросклероза сосудов головного мозга, которые являются плацдармом для слабоумия, для деменции. Поэтому вопрос как раз обратный. Для того, чтобы не страдать слабоумием, не заниматься профилактикой инсульта, необходимо строго следить за сахаром. Сахар должен быть нормальный. Количество употребляемого сахара должно быть резко уменьшено. Потому что за какие-то небольшие, с исторической точки зрения, промежутки времени, промежуток времени, мы, в общем, сделали какой-то просто шаг в пропасть в рамках употребления сахара и осложнений, которые связаны с данной составляющей. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос от Виктора Титова. Он поступил. Он спрашивает, можно ли доверять биорезонансной диагностике организма? Вообще, мне кажется, очень такая большая емкая тема, вся эта нетрадиционная медицина. Но вот, тем не менее, насколько возможно ответить вот в рамках сегодняшней программы.
Спасибо большое за вопрос. Он такой, знаете, вызывает у меня улыбку, ностальгию, потому что с этих вопросов начинались наши первые передачи. Не изменяет память, Полина Борисовна, где-то порядка 10 лет назад, да? Вот, и как раз это был, наверное, самый главный посыл, который вот в наших передачах был освещен по поводу очисток кишечника, по поводу биорезонансных методов диагностики и лечения. Тогда достаточно горячо мы с вами объясняли нашим радиослушателям, насколько эти методики на самом деле, к сожалению, далеки от тех рассказов, которые происходят. Дело в том, что биорезонансная диагностика как таковая, она настолько не сочетается, настолько далека от классической медицины, что вообще приходится говорить на разных языках. Вот человек пройдет эту биорезонансную диагностику, ему на 10 листах напишут огромное количество заболеваний. Начиная там щитовидная железа, остеохондроз, головная боль и хронический гастрит и ты. И человек приходит, сейчас не приходит ко мне, раньше приходили с этими бумагами, со словами, вот посмотрите, давайте сделаем то-то. И самое интересное, что половина заболеваний подтверждалась. Насколько это правда? Да дело в том, что без биорезонансной диагностики вам любой доктор с 10-летним стажем может просто, взглянув на человека, просто, поверьте мне, взглянув на человека, поставить десяток диагнозов. На Урале заболевания щитовидной железы 50% и выше у женщин. Хронический гастрит от 50 до 70% людей. Значит, и так далее, и тому подобное. Вы поймите, здесь правды в этом никакой нет. Вот. То, что человеку нужно сделать ФГС, как любому человеку надо сделать после 40 лет сделать ФГС. То, что пациенту нужно раз в год, живущему на Урале, делать тесты на щитовидную железу, так это любому надо делать на самом деле. Здесь никакая биорезонансная диагностика не дает каких-то моментов. Человек говорит, ну это же такой метод, неинвазивный, да, вот я сходил, мне, в общем, ничего втыкать не надо, и я на основании вот этих вот пунктов уже иду дальше пообследоваться на самом деле. Ну, поверьте мне, здесь абсолютно ненужный, экономически, к сожалению, значимый, то есть человек тратит деньги и немаленький этап, а потом еще после этой биорезонансной диагностики человеку так вкратчиво говорят, а вам надо 10 сеансов пройти обязательно, биорезонансного лечения. Да, и начинают лечить его биорезонансно, прикручивая проводки. Сейчас вроде бы перестали заниматься вот таким безобразием, но раньше было очень модно. Обязательно биорезонансная диагностика выявляла 10 паразитов. Обязательно, не меньше, не больше 10. И 10 сеансов, чтобы вылечить каждого паразита. И проводили на самом деле. Как они лечили и как они выявляли, непонятно. Вот, биорезонансной терапии ни одного паразита вылечить нельзя. Я имею в виду там кишечного паразита, еще какого-то глиста, там еще что-то. В общем, к сожалению, здесь больше претензий, больше негатива. Ну, вы спрашиваете, видите, классического практического врача, я имею в виду в рамках классической медицины, поэтому я здесь могу сказать только вещи, которые мы на практике сталкиваемся, и которые вот мы видим, что они абсолютно не целесообразны, неправдоподобны как таковые. Если потеоретизировать, то можно, конечно, сказать, что есть, наверное, методика. Вот эта методика, она работает, допустим, при каких-то костно-мышечных состояниях заболеваний. Остеохондроз, какие-то функциональные заболевания. Там есть, в общем, какие положительные отзывы в рамках лечения. Но чтобы поставить функциональное заболевание, нужно же пройти как бы серьезное обследование, для того, чтобы исключить органическое заболевание. Это классический принцип медицины. Поэтому как средство реабилитации, возможно, есть какие-то основания и показания, но у меня больше вопросов, чем ответов, и больше замечаний, чем каких-то подтверждений в рамках данной методики к терапии. Поэтому будьте очень внимательны, критичны, критически разбирайте все эти вот предположения и не принимайте это все исключительно вот так, исходя из непонятных объяснений. Спасибо.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович. На сегодня у нас все вопросы, но они поступают и на электронную почту, и нашу группу ВКонтакте, соцсети, и по телефонам. Так что, думаю, вопросы будут набираться. Тем для бесед, как всегда, будет много. Так что спасибо сегодня за столь подробные, развернутые ответы на наши вопросы. И думаю, что до новых наших встреч.
Спасибо, Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Очень жду ваших вопросов. Пожалуйста, пишите. Буду рад на них ответить. Мы уважаем Полину Борисовну. Всем здоровья, хорошего настроения. Спасибо.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.